Добрый вечер, друзья. Сегодняшняя программа «В замысле своем» рождалась в прошлонедельном эфире буквально у вас на глазах, или, скажем так, на ушах. Произошло это, когда Леонид Владимирович в своих памятных датах поведал нам о 115-й годовщине со дня рождения Максима Литвинова, первого советского посла в Англии, наркома иностранных дел, и вот тут-то, на этом месте, мы решили пригласить в студию его дочь Татьяну Максимовну Литвинову, которая живет в Англии, которая любезно на все это дело согласилась. Разрешите вас приветствовать у нас, Татьяна Максимовна.
Добро пожаловать.
Добро пожаловать. Когда я готовился ко всему этому нашему разговору, пошел в библиотеку, заглянул в разные ученые книги и нашел в энциклопедии исторической статью о Литвинове, где написано: Литвинов Максим Максимович, партийные псевдонимы Папаша, Кузнецов, Максимович, Лувенье, Феликс и Ниц.
А еще был Финкельштейн.
Ах, был еще и Финкельштейн. Да? Одной только фамилии в этой исторической энциклопедии не указано, а именно его метрической, той, под которой он записан при рождении. Вот об этом я вас сначала и спрошу.
Ну что, мой отец был еврей, не скрываю.
Нет, нет, дело не в этом. Просто имя...
Родился в Белостоке.
И имя его и фамилия при рождении.
Имя было... Ой, что-то много было, что-то в мейлах там участвовал и прочее. Угу. Но я-то его знала как Максим. Валах. Угу. Правда, я встретила людей из Израиля, которые утверждают, что они каким-то образом наши родственники. И они утверждают, что мы не настоящие валахи.
А уж родственники знают все.
Да, да, да. Даже мне назвали какую-то фамилию. Дело в том, что Валах в Белостоке была почему-то очень почтенная фамилия. Я очень мало знаю об этом. Знаю только то, что отец моего отца был банкиром небольшим. К тому времени, как отец мой родился, он обанкротился. Но славился он честностью финансовой. Поэтому его сразу другой банкир взял себе в управляющие.
Вот откуда я тогда его... взялась фамилия Литвинов?
А Литвинов — это уже его партийная, сказать, кличка, которую он приобрел. Я не знаю, в каком году, но первое его такое ответственное партийное было задание – это переброска литературы из Литвы в Россию. А, он по льду шел и Литвы. Был очень горд тем, что вот такое ответственное задание выполнил, и опасное, и все такое, и стал себя называть Литвинов.
Сегодня у нас задача или намерение не столько говорить о каких-то общих исторических материях, о которых достаточно написано и печатается сейчас очень много, но использовать возможность поговорить с вами и через вас, выяснить всю внутрисемейную, человеческую сторону всего этого дела.
Ну, всю я вам рассказывать не буду, естественно. Угу.
Но то, что расскажете, и за то спасибо. И в частности, для того, чтобы нам представить, каким отцом был ваш, каким человеком был ваш отец, мы попросили отобрать музыку, которую он любил и которую слушали в семье. И вот с первого отрывка, который вы выбрали, а именно это Шуберт, «Незаконченная симфония». Мы начнем, может быть, пару слов об
да.
этом?
Да, он очень любил симфоническую музыку. Он не был, он не имел высшего образования. Он был то, что англичане называют self-made man. Поскольку он был евреем, то ему был закрыт путь в высшее учебное заведение. Но музыку просто любил, был очень музыкальным. Было у него чудное чувство ритма. И ходил в молодости, еще до революционной своей деятельности, на все... оперы. Это ему очень помогло, когда он потом сидел в, в тюрьме в одиночке, он просто в уме все эти оперы перебирал. Но любил симфоническую музыку.
Итак, вы сейчас только что сказали о том, что мысленно он любил перепевать или спасался от одиночества тем, что...
Да.
Это напоминает нам о самом сидении в киевской тюрьме и о знаменитом его побеге с 11 другими.
Да, да, да.
Кстати, кто с ним тогда бежал из тюрьмы?
Ну, больше всего он говорил о Баумане, которого страшно любил и уважал. А в паре с ним был, по-моему, Блюменфельд. Они парами... Там история была такая, они... им разрешалось заниматься гимнастикой. Они подпоили часового и строили пирамиды. И вот так один через другого сигали через стенку.
А романтика должны... революции,
да.
А?
Потом должны были по двое парами, значит, бежать, и он с Блюменфельдом был тогда связан.
Потому что они, видимо, физически были скованы вместе.
Не скованы, ну просто вот так было распределено.
И побег тогда был удачным. Они перешли границу и оказались...
Из границы они послали телеграмму губернатору. Поздравили его с днем рождения или что-то вот такое милое. Но они не сразу, они там на явке являлись и все такое. Угу. Да.
Но ведь в результате этого побега он и оказался как бы за границей более-менее постоянно.
Да, он, значит, в тюрьме он еще там свое политическое образование дополнил и сделался агентом «Искры». И в качестве такого он и действовал сперва. Он в Женеву поехал и оттуда на велосипедах из разных городов пересылал литературу по разным адресам в Россию, вот эту «Искру».
Она печаталась на тонкой бумаге, насколько мы знаем из учебников истории.
Да, да.
Для двойного дна чемодана.
Да. Но он мечтал познакомиться с Лениным, которого не знал до этого. Поехал сперва в Брюссель, там какой-то съезд должен был быть, который был перенесен потом в Лондон, и он в поисках Литвинова поехал в Лондон в 1907 или 1908 году, да? И там он и познакомился с ним.
Второй... И также познакомился с вашей мамой.
Да, между прочим, и с моей мамой, но это позже. С Лениным он в те годы, а с мамой в 16-м году.
И тут же скажу, что вашу маму, увы, покойную, я знал, провел с ней вечер в Лондоне, и это было очень-очень интересно.
На каком языке разговаривали?
Разговаривали по-английски, хотя Айви Литвинова провела в Москве почти полстолетия.
Да,
меня пригласили просто в один дом, где она была, и мы были только хозяйка, она и я.
У поэтому... кого?
У Элен, тогда Декат.
Ну, а, не... да, да, да.
Да. Так вот, значит, сидит пожилая дама, типичная англичанка, ну, совершенно типичная. Вы на нее очень похожи.
Спасибо,
кстати,
но я типичная еврейка.
Татьяна Максимовна. Ну, вот вы вот, да нет, вот как-то очень
похожи. Но у нее тоже
есть
еврейская кровь.
Разве, да?
Она не скрывала.
Ага, я не знал, я не спрашивал, какой у меня
дело. Ее отец был из евреев.
Понятно.
Она не считала, потому что в Англии это представление
нету
религиозное, а не...
Да, совершенно верно. Вот сидит такая очень представительная пожилая английская дама. Я, естественно, обращаюсь к ней по-русски, говорю: «Здравствуйте, добрый вечер». Она немножко как-то так страдальчески на меня, мне казалось, посмотрела и сказала: «Добрый вечер», сказала она очень хорошо по-русски, «добрый вечер. Скажите, а вы по-английски совсем не умеете говорить?» Я говорю: «Ну почему же нет, я немножко умею». «Тогда давайте говорить по-английски». Я говорю: «Позвольте, но вы же полстолетия провели в России, почти полстолетия».
А мы по-английски говорили она дома
говорит,
всегда.
Она говорит: «А мы дома всегда говорили по-английски».
Все эти полстолетия домашним языком у вас осталось
английский. Да, и с папой она говорила по-английски, с нами, естественно.
И, видимо, то, что она привнесла в семью, все свое прошлое, всю свою культуру, все навыки, тоже было все английским.
Безусловно. И надо сказать, что для отца это было очень важно, потому что она-то его и ввела в западную культуру. Он читал, кстати, она ему порекомендовала Троллопа, и он говорил, что это самая большая наука. Он узнал, что такое парламент по Троллопу. У него серия политических романов.
Но тут самое время сыграть следующий музыкальный отрывок, английскую песню «Under the Greenwood Tree».
Let us sing to God.
песня «Under the Greenwood Tree». Перевод названия дадим вам через минуту. Оттяжку во времени я сам себе устроил, потому что сходу не мог перевести, что это за «Greenwood Tree».
Вы знаете, Гринвуд – это значит под деревом зеленого леска, я бы так бы написал.
Нет, вы знаете, у меня есть сведения о древесине более глубокие.
Ага.
У меня есть, например, сведения, что есть такое дерево Greenheart. Это, ага, это бразильский тропический дуб. Но не будем углубляться в те области, которые не имеют никакого отношения. Итак, мы сейчас уже остановились на периоде английского проживания, знакомства с вашей матушкой, да, и брака, который произошел
в 16-м году. В 17-м году родился мой брат Михаил Максимович, а в 18-м я. И когда я родилась в августе, отец сидел в Брикстоне.
Потому что в тюрьме,
в тюрьме, да. В то время в Москве арестовали Локхарда по так называемому заговору.
Как это они? Знаменитый,
да, да, заговор, да, Локхарда,
да,
как он называется.
И, заговор
депутатов. Заговор послов иногда послов, да, он называется.
А отец, да, был заложником, гостем его величества. А потом их обменяли. И даже они впоследствии в Женеве встречались и обменивались впечатлениями, кто как сидел.
Это ведь один был из, да, первых обменов.
Да.
По-моему, он вообще даже первый, 18-й год.
В Кремле сидел, отец мой в Брикстоне.
Дело ведь все в том, нужно объяснить, что отец ваш в 18-м году был первым послом РСФСР в Англии.
Да, но он не был послом, но он был назначен, да, но правительство не признавало советскую власть, и поэтому его как посла не признало. Но дела с ним вело, естественно. А мне очень повезло в том, что его не признали, потому что когда я сюда приехала, оказалось, что я британская поданная. Если бы его признали, я бы родилась, так сказать, на русской территории, как бы, посольской.
Если бы он был признан послом,
да, да,
вы,
да,
бы жили тогда в посольстве,
да,
которое, и как здание, является экстерриториальным.
Да, да.
И вы бы родились тогда на советской территории.
Безусловно.
Да, да, и паспорт был бы выдан консульством советским.
Да.
А так вы сюда приехали в каком году?
В 76-м году я приехала. Матушка моя сюда поехала в 72-м году. Я не собиралась. Но она мне позвонила и сказала: ты мне нужна. Ей было 86 лет. Зря она такого не скажет. Я приехала и с ней последний год провела.
И тут ты выяснилось, что благодаря несчастливому,
да,
тогда стечению обстоятельств,
да, да,
оно обернулось для, да, вас удачей.
Да.
И уже англичане, раз вы родились в Англии.
Я британка, и все тут.
И все, никаких, да, разговоров. Никаких. Потрясающая история. Итак, после 18-го года, когда отец ваш был освобожден из Бриксонской тюрьмы,
да,
он вернулся назад в Союз.
И не сразу, он там в Стокгольм, разные были у него там переговоры об обмене пленными, еще что-то такое. Семью он не забрал сразу, он сказал, что мы будем только помехой ему, поскольку неорганизовано все такое. И мы поехали затем в Эстонию, где он был послом по всей Прибалтике. Я его не помню в те годы. А всей семьей мы переехали, наверное, в 23-м году в Москву и поселились в здании, где сейчас находится британское посольство, на Софийской набережной.
Скромный дом, да.
Набережная
Тереза. Но ее не переименовали обратно?
Я вот не знаю, просто не знаю. Конечно, переименуют, если не переименовали.
А в какой части здания вы жили?
Мы жили на втором этаже, занимали две комнаты, папина-мамина и наша детская. В этом доме вообще останавливались советские дипломаты в отпуску, а часть дома была предоставлена для знатных гостей. Кстати, в 26-м, по-моему, году приезжал туда Аманула Хан.
Да-да.
Был у нас.
Да-да, это было, да, очень, очень знаменитое. Очень
и
знаменитое.
Ваши первые детские воспоминания относятся примерно к какому году?
Ну вот к этим два. Первые связаны с отцом и с его, как бы, настроениями. Был 24-й год, смерть Ленина. Потому что мы видели, что он очень огорчен. То есть он заслонился от нас газетой, и она дрожала у него в руках.
Ну, потому что Ленина он знал, да, лично, и, видимо,
да,
как человек.
Он его очень уважал в свое время. То есть всегда уважал его.
И он, видимо, знал, что происходит во внутренних кругах правительства и в какую сторону все развивается.
Ну, он в свое время, когда было деление на большевиков и меньшевиков, он стал на сторону большевиков.
Вы знаете, у меня передо мной книжка последнего журнала, или 29-го журнала «Синтаксис». И в этом журнале есть любопытные воспоминания Сергея Прокофьева, композитора нашего, который вернулся, как мы знаем, в Россию из-за границы. И вот он здесь пишет. Для вас это может быть некоторым шоком быть. Литвиновы занимают шикарный особняк, принадлежавший раньше Харитоненкам.
Харитоненко,
купцам чрезвычайно богатым. Если я не ошибаюсь, то как раз в этом особняке я завтракал в мае 18-го года, за несколько дней перед тем, как покинуть Россию. Пригласил меня туда князь Горчаков, родственник Харитоненков и живший у них. Пташка, видимо, его жена, нашла особняк огромным и красивым, но не жилым и содержащимся в большом беспорядке. Ева Вальтеровна,
Айви,
угощала ее чаем. Крепитесь, сейчас идет сильная цитата. Пришли ее дети, с виду довольно грязные и распущенные.
Точно. Это вы.
Это мы.
Хотя и довольно миленькие.
Это опять-таки мы.
Глядя на их дурные манеры, Литвинова выражала желание в будущем воспитывать их в Англии.
Неправда.
Забавно, что эти мечты совпадают с ядовитыми нотами, которые в это время ее супруг посылал в Англию.
Нет, это чепуха. Но чепуха, во-первых, что мы занимали весь особняк. И чепуха, что мама стеснялась наших манер. Она нами гордилась, что мы свободные, нормальные дети.
Да.
И не собиралась нас воспитывать в Англии.
Далее мы переходим к периоду, поскольку ваш отец был член правительства, и интриги внутриправительственные, которые происходили, они как бы происходили отчасти у вас на виду. Ну, скажем, кто к вам ходил в гости из высокопоставленных большевиков?
Никто.
Ну, с кем-то были общения или нет?
Из наркомендела был его большой друг, член коллегии наркомендела Борис Спиридонович Стаманяков. Да. Замечательный человек, трагически погибший. Если хотите, я расскажу о его гибели.
Да, расскажите.
Он, значит, уже в 1938 году все были обречены. Уже в наркомендел перешел Деканозов из нарковнудела. Нарковнудел назывался наркомендельцами «Соседи».
Потому что, «Соседи».
Кузнецкий мост, наркомендел, Лубянка.
Да-да, через дорогу, вот, через дорогу.
Да. Там «Соседи» был... переползли туда, и было совершенно ясно, что дело плохо. Стаманяков с женой, оказывается, имел такой пакт, что как только он получит первый сигнал, они оба покончат с собой.
А сигнал какой, например?
Ну... отставка, скажем. Uh-huh. И вот пришла ему отставка. Он был в кабинете, в наркоменделе. Он поднялся к моему отцу в кабинет, рассказал ему, они пожали друг другу руки. Отец, конечно, понимал, что следующим должен быть один. Потом Стаманяков вернулся к себе в кабинет и позвонил жене домой. Позвонил и выстрелил в себя. Она не смогла почему-то. Ну, трудно это. Он выстрелил в себя, но не убил себя сразу. Сейчас же вбежали, конечно, чекисты, и его увезли в тюремную тюрьму. Марья Иосифовна, да. А мы дружили с семьями, вот это была самая близкая семья, она сразу рассказала отцу. Отец пошел к Сталину и сказал, что за этого человека я ручаюсь головой. Сталин ему сказал: «Максим Максимович, вы очень добрый и доверчивый человек. Ни за кого сейчас нельзя ручаться головой. Вот я за Генукидзе ручался головой, оказался враг народа».
Эх.
Но между тем Бориса Спиридоновича перевели в Кремлевскую больницу, где ему ничуть не стало лучше. Напротив того, там в тюремной больнице он был как бы, ну, сановник, а здесь
как бы зэк.
Первое время давали свидания и отцу с ним, и жене, и прочее. Его терзали тем, что он был очень больной человек, кроме ранения в голову. Испытывал страшные боли. И ему не давали болеутоляющих во время допросов. Он там же как будто бы погиб. Марья Иосифовна у нас прожила на даче лето. а потом посадили ее. И это один из немногих людей, о которых мы ничего после не узнали. Люди возвращались, и я всех спрашивала, но никто с ней не встречался. Может быть, ее сейчас тот же расстреляли, я не знаю.
Ну вот, Татьяна Максимовна, уже поскольку мы влезли в этот страшный период, у Конквиста, у Роберта Конквиста, я упоминал об этом неделю назад, у Роберта Конквиста есть такая фраза, что Литвинов в те годы, в годы сталинского террора, каждую ночь клал на тумбочку у кровати пистолет, на ночной столик пистолет, или револьвер, как там было написано, чтобы, если за ним придут, чтобы это не продолжалось, тут же покончить с собой. Вы что-нибудь знаете об этом?
Да, это верно. Была даже у него, это я потом узнала, договоренность с мамой. Мы, это уже после Америки, каждую ночь ждали. Отцу казалось невыносимым, что придут за ним, а он в пижаме. Это уже совсем унизительно. Поэтому мы сидели и играли в бридж допоздна. Вернее, часов до 3 утра. Потом решали почему-то, что вот уже не придут. И ложились. Отец забирался в комнате, у него был с мамой...
Но отец ведь умышленно сидел до 3 часов ночи и играл в бридж.
Ну да, именно чтобы его не взяли.
Чтобы в постели.
Да. И, значит, маме он строго-настрого заказал не стучаться к нему ночью. Только в одном случае она может постучаться, если они придут. И тогда он собирался застрелиться.
Да.
Такая была ситуация.
Но мы несколько
И это нарком.
Да, мы несколько забежали вперед в нашей хронологии, потому что если мы находимся по, так сказать, структуре биографии вашего батюшки, где-то еще в 20-х годах, мы должны поговорить о его международных успехах на период, когда приходится вершина его карьеры. И в советской историографии есть две даты, 1933-1934 год, вот, о которых я бы вас сейчас попросил коротко рассказать. Да. Две крупных заслуги Литвинова перед страной.
Ну, в 1933 году он поехал в Америку, и там с Рузвельтом договорился о том, о чем так было трудно, о признании советской власти. И сразу у них установился какой-то контакт. А в 1934 году Советский Союз пригласили в Женеву, в Лигу наций. Собственно, в Женеву он ездил и до этого, но мы не были членом Лиги наций. Но и Сталин его очень ценил за эти два достижения. И отец ощущал, что это вершина его карьеры. Сталин ему подарил тут же свою бывшую дачу. И отец ее называл своей Святой Еленой, потому что он понимал, что отсюда только вниз можно идти.
Да, но следующий наш музыкальный отрывок – «Шаляпин» и песня.
Да, которого отец очень любил.
И она тем более подходит к нашему разговору вот в настоящий момент, потому что там есть такая темная ирония, и там есть такая тема придворности и шаткости положения при дворе.
И, кроме того, ему очень нравилось это «ха-ха-ха-ха», потому что он очень любил смеяться, отец мой.
При нем блоха жила. Блоха, блоха. Милей родного брата она ему была блоха. Блоха, блоха. Зовет король портного, послушай ты, чурбан, для друга дорогого, шей бархатный кафтан. Блохи кафтан, блохи кафтан.
Песня о блохе в исполнении Шаляпина. Я представляю вашего батюшку, поющим эту песню очень себя отчетливо, потому что мужчина, он был статный.
Он был статный мужчина, он был очень музыкальным, но слух у него совершенно не был связан с голосом, поэтому пел весьма фальшиво.
О, в этом мы сходимся.
Я вам бы мог рассказать пару историй, но лучше не буду.
Но чувство ритма у него было совершенно безошибочное. И он очень любил танцевать.
После 1933-1934 года, здесь есть одна дата в биографии вашего отца, которая меня особенно поразила. В 1923 году он был председателем Московской международной конференции по разоружению.
Да.
Как я понимаю, видимо, одна из первых...
Любимое детище. И коллективная безопасность.
И вот это для меня удивительно, потому что разоружению этому уже более 70 лет, и количество оружия только увеличивается от этой деятельности.
У него, между прочим, при том, что он не был пацифистом, его очень возмущало распространенное просто у всех мнение, что о неотвратимости войн. Он считал, что войны отнюдь не неотвратимы. Поэтому его так огорчало то, что когда Италия напала на Абиссинию, что санкции не были применены. Он считал, что дипломатическим путем можно решать задачи, и что вовсе не обязательно к войне выбегать.
Ну вот здесь мы как раз можем подойти к периоду 1939 года, когда отец ваш, как известный поборник и сторонник коллективной безопасности в Европе, он пытался завязать отношения с союзниками, с нашими, с будущими советскими союзниками в Второй мировой войне. И что-то такое ему казалось странным в это время в работе правительства.
Да, он стал чувствовать за несколько месяцев до пакта, что что-то ему мешает, что сзади что-то, за спиной у него что-то происходит. Он говорил маме, неужели они договариваются с немцами? Нет, этого не может быть, он все-таки не мог поверить. Но вместе с тем он не мог вести переговоры, которые шли тогда с англичанами и с французами. С одной стороны, и Запад тормозил, но и он. У него были связаны руки. И он даже подумывал об отставке. И поэтому эта гладкая формулировка как-то в связи
по собственному желанию
в данном случае... не было такой ложью, как обычно.
А он ушел в отставку по собственному желанию?
Нет,
не так просто. Он написал письмо Сталину о том, что он чувствует, что в сложившейся обстановке он не может плодотворно работать на посту Народного комиссара иностранных дел и просил бы подыскать ему другую какую-нибудь должность. Письмо это он написал, но не отправил. То ли он не решался, то ли он надеялся, что дела пойдут лучше. Но сейчас у меня такая рабочая гипотеза. Все-таки он был не такой уж наивный человек. Письмо это лежало у него в кабинете в наркоминделе. Он не мог не знать, что время от времени там производится обыск. Тем более, что к этому времени Деканозов и его Брашко там были. Кроме того, мы на квартире однажды нашли даже отмычку. Возможно, что он рассуждал так, что чекисты найдут это письмо, не решатся скрыть его от Сталина, так что он свой сигнал подаст Сталину. Он как бы ему не писал, Сталин как бы ему не отвечал. И когда уже он сдавал дела Молотову, они пришли в кабинет к нему, в наркомитет, то это письмо там лежало. Так что тут получается так, что это его пожелание.
Вы знаете, передо мной лежит очень интересный документ сейчас. Документ, слава богу, опубликованный в Советском Союзе. Только что опубликованный в книге, которая называется «Оглашению подлежит. СССР, Германия, 1939-1941 год. Фонд правды». Это очень так интересно. Большая, толстая книга. И там такой документ. Телеграмма германского поверенного в делах в Москве Типпельскирха в Министерстве иностранных дел Германии датирована 4 мая 1939 года. Литвинов был снят с работы 3 мая. 4 мая телеграмма. Указ Президиума Верховного Совета от 3 мая о назначении наркомом иностранных дел Молотова с одновременным оставлением за ним поста председателя Совнаркома публикуется советской прессой под фанфарой. О смещении Литвинова сообщает маленькая заметка, опубликованная на последней странице под рубрикой «Хроника». Неожиданная замена вызвала здесь большое удивление, так как Литвинов был в центре переговоров с английской делегацией, на первомайском параде еще появился на трибуне рядом со Сталиным, и не было никаких новейших указаний на шаткость его позиции. В советской прессе комментариев нет, наркомат иностранных дел не дает представителям прессы никаких объяснений. Вот тут дальше говорится, что Молотов, в скобках, не еврей, считается наиболее близким другом и ближайшим соратником Сталина. Его назначение, несомненно, гарантирует, что внешняя политика будет проводиться в строгом соответствии с идеями Сталина. Даже, как видите, некоторую наивность проявляет поверенный в делах германский, гитлеровский, полагая, что Литвинов мог проводить какую-то политику, не отвечающую идеям Сталина. Но дело не в этом. Самый интересный момент этого письма в том, что, оказывается, для немцев это было неожиданностью. Ведь я-то, извините, по своему жуткому возрасту помню это время. Помню, что тогда говорили, был шок, когда Литвинова сняли. Литвинов была же самая популярная фигура, мир неделим, вечно фотографии Литвинова на трибуне Лиги наций и так далее, Литвинов. И вдруг его сняли так вот хроникой. Что говорили? А говорили так. Не сразу, конечно, говорили. Говорили через 3 месяца, потому что никто не знал о пакте. А вот в августе сказали, теперь понятно. Немцы не хотели вести переговоры с представителем Советского Союза, с евреем Литвиновым, и предложили, мол, его заменить. Оказалось, ничего подобного. Оказалось, Сталин был более, так сказать, любезен еще, чем мы думали, к Гитлеру. Он снял Литвинова заблаговременно сам, без просьбы Гитлера, для того, чтобы заключить с немцами
более пакт. Более того,
тактичный человек.
Я хочу добавить к этому, что когда отец после переговоров с Рузвельтом в 1933 году по дороге домой был в Берлине день, и ему доложили, что Гитлер хотел бы с ним встретиться. И это мой отец с ним не захотел встретиться, а не Гитлер с ним.
И правильно сделал, я думаю.
Ах, так, да?
Да, но он не мог встретиться с таким человеком.
Ну, ваш батюшка достоин тогда всякого уважения.
Ну что, вы не помните, что написал? Я же цитировал Оренбурга прошлой неделе. Он сказал, что Сталин вел террор избирательно, и никто не знал, кто выживет, кто нет. И говорит, ну почему? Он уничтожил всех помощников Литвинова, а строптивого, строптивого Максима Максимовича оставил в живых.
Да, но дело в том, что это не совсем так. Эренбург не мог этого знать, как не знали и мы. Пока не вернулся после 17 лет заключения Гнедин. Гнедин был один из ответственных работников наркоминдела. И когда отец сдавал дела Молотову, он назвал, это я вам говорила уже, да, всех. И среди всех Гнедина он назвал, среди всех наиболее толковых работников, потому что он думал, что дела у нас общие, как бы он ни относился к Молотову. Через неделю их всех не стало. А Гнедин потом мне рассказывал уже, я познакомилась с ним...
Отсидев какое-то количество лет.
Отсидев 17 лет, я только тогда с ним познакомилась, хотя я фамилию слышала, но в доме как-то я не помню, чтобы он бывал. Его готовили, оказывается, значит, с 1939 года главные свидетели по процессу Литвинова.
По будущему процессу,
да,
Литвинова.
Да, готовился активно этот процесс, и только в середине октября 1941 года, когда немцы уже подошли к Москве, тот же следователь, или другой, я не помню, но вызвал Гнедина к себе и сказал, вот такие-то вопросы мы вам не задавали. Эти вопросы все касались Литвинова. К этому времени Сталин вызвал Литвинова к себе, дал ему какие-то там поручения, а через месяц после этого послал его в Вашингтон.
То есть отца вашего, да, спасло неожиданный поворот в политике.
Да,
да, безусловно.
И в войне.
И война, потом, как война. Известно, Сталин был очень терпеливый человек. У него времени было вагон, он всегда мог его посадить.
Выжидал.
Да.
Тут следующий у нас на очереди Вертинский. Но время настолько поджимает, что я прошу и вас, и наших слушателей Вертинского себе просто вообразить.
Да, он привозил...
Это новый прием.
Отец привозил его пластинки, вот почему я хотел его.
А сейчас у нас время для наших постоянных рубрик. Алексей Леонидов расскажет о том, что происходило в Англии за истекший отчетный период.
Даже не только в Англии. На этой неделе произошло редкое совпадение. В тот момент, когда советского руководителя Михаила Горбачева принимала английская королева Елизавета, в Свердловске проходила официальная церемония поминовения царя Николая II и членов его семьи, убитых большевиками. Этого совпадения не заметили в Лондоне, но в самом Свердловске, где в четверг была проведена пресс-конференция, совпадение произвело серьезное впечатление. Сейчас поясню. Прошло немногим более 2 лет с тех пор, как советский писатель Гели Рябов произвел сенсацию своим утверждением о том, что он нашел останки царской семьи под Свердловском. По его словам, у него были 2 черепа, и опять же, по его словам, один из них был черепом Николая II. Теория Рябова, которая подкреплялась подробным анализом состояния зубов убитого царя, противоречила другой общепринятой версии, согласно которой тела убитых были сожжены и пепел сброшен в шахту. В четверг на этой неделе во время визита Горбачева к британской королеве в Свердловске была созвана пресс-конференция, на которую были допущены только представители коммунистической печати. Представитель местных властей Эдуард Россел заявил на этой пресс-конференции, что были найдены 9 скелетов, что непосредственно наталкивает на мысль о членах царской семьи и их слуг. Теперь, по словам местного представителя, скелеты находятся в ведении местных властей, которые ждут, когда в Свердловск для опознания прибудут иностранные эксперты. 9 скелетов были обнаружены на том же самом месте, о котором говорил писатель Гели Рябов. Раскопки были произведены 12 июля после секретного обсуждения, в котором приняли участие ученые, историки, адвокаты и представители милиции. Эти сообщения помещены на первой странице сегодняшней газеты «Таймс», которая пишет, что не все приняли на веру новые сенсационные сообщения из Свердловска. Например, историк Вадим Винер, занимающийся судьбой царской семьи от имени общества русских аристократов в Нью-Йорке, отнесся к этим сообщениям скептически. Он считает, что 9 скелетов – это семья свердловского промышленника, которая была также убита большевиками, чтобы скрыть преступление. А теперь немножко о другом. В прошлом я иногда баловал наших слушателей лучшими высказываниями недели. На этой неделе все они принадлежали, конечно же, Михаилу Горбачеву. После встречи «Большой семерки» он сказал: «Лед начал трогаться, и ледокол лёд теперь на пути». А вот я бы выбрал другое высказывание Горбачева, которое в газеты не попало, но все мы его слышали по телевидению. Выступая на пресс-конференции с нашим премьер-министром, Горбачев сказал: «Мы заложили кирпичи сотрудничества».
Ну что ж, другой краеугольный кирпич нашей передачи
заложит
Леонид Владимирович. Это юбилейные памятные даты предстоящей недели.
Предстоящие. Ну ладно, 20 июля 1926 года, 65 лет назад, умер один из любимых и самых страшных соратников Ленина, Феликс Эдмундович Дзержинский, организатор Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, которая, невероятно разросшись, сменив ряд названий и уничтожив многие миллионы людей, продолжает, как ни в чем не бывало, действовать и сегодня. Дзержинский был в юности фанатичным католиком, а затем, как, увы, случается с подобными людьми, сделался столь же фанатичным атеистом. Он, по свидетельству всех его знавших, никогда не отдыхал, работал день и ночь, не щадил своего здоровья и становился все более кровожадным. В январе 1921 года он еще говорил, что по отношению к рабочим и крестьянам следует проявлять больше снисходительности, чем к буржуазии. Но уже 3 года спустя, в феврале 24-го, резко возражал против либеральной чепухи. Это его собственные
Можно
слова.
Можно мне рассказать небольшой анекдот,
Конечно.
Который относится к тому времени?
Да-да. Еще против либеральной чепухи, то есть недостаточной строгости к арестованным пролетариям. Пожалуйста. Да.
У нас в семье бытовал такой анекдот, рассказываемый отцом. Что вот в эти 20-е годы в начале он пошел к Дзержинскому и сказал: «Вы мешаете мне работать. Вместо того, чтобы заниматься дипломатией, я должен отвечать на протесты всех, так сказать, представительств здесь против ареста иностранных граждан».
Какие были времена.
Да. Феликс Железный его выслушал и сказал: «Вот вам пропуск, идите в тюрьму, переговорите с этими иностранцами, о которых пишут протесты, и на ваше собственное усмотрение решаете, виновны они или нет. Отец взял этот открытый бланк, пошел по всем камерам и, естественно, всех выпустил, особенно даже не беседуя с ними.
Вот так. Слова Дзержинского о либеральной чепухе напечатаны в журнале «Исторический архив», номер 1 за 58 год. Статья характерно называется «Дзержинский о революционной законности». Сегодняшние руководители КГБ тоже очень любят толковать о законности. А до времен совсем недавних еще обожали называть себя «чекистами», подчеркивая преемственность от Железного Феликса. 25 июля 1826 года, 165 лет назад, казнены через повешение руководители декабристов Пестель, Муравьев, Апостол, Бестужев, Рюмин, Рылеев и Каховский. Казнь состоялась через примерно 7 месяцев, 7 с небольшим, после их нерешительного выступления на Сенатской площади. Только меньшинство декабристов, часть северного общества, как они себя называли, имело конституционные цели – установление ограниченной монархии с гражданскими свободами и свободно избранным парламентом. Остальные были, по примеру недавней тогда французской революции, якобинцами. Их не столько интересовала свобода, сколько социальные преобразования. Они хотели свержения самодержавия и сильного централизованного республиканского строя, который бы уж проводил в жизнь социальные
реформы. Советская власть.
О, чем это заканчивается, мы теперь знаем. Но, разумеется, это не уменьшает уважения к обеспеченным, привилегированным офицерам и дворянам, которые во имя общественных идеалов поставили на карту собственную жизнь. Правда? 21 июля 40-го года, 51 год назад, дата не круглая, но очень уж актуальная. 21 июня 51 год назад была установлена советская власть одновременно в Литве, Латвии и Эстонии. Сперва на это была получена санкция Гитлера, потом в прибалтийские страны, для их же собственной безопасности, конечно, были введены советские войска, а потом ведомство, основанное еще Дзержинским, организовало свободное волеизъявление прибалтийских народов, пожелавших, конечно, войти в дружную семью народов СССР, дальнейшее известно. 24 июля исполнилось бы 90 лет одному из самых ярких актеров театра и кино, Игорю Владимировичу Ильинскому. Благодаря кино нынешнее поколение может еще увидеть Ильинского в комедийных фильмах «От праздника Святого Йоргена до Волги-Волги». Ну, а старое поколение помнит его на сцене, на эстраде. Я в юности всеми правдами и неправдами стремился попасть на творческие вечера Игоря Ильинского. Бывали там?
Да, у Мейерхольда он был.
И у Мейерхольда он был, и мейерхольдовским актером. И много раз я попадал. Никто так не читал Чехова, как Ильинский. Может, потому что Игорь Владимирович скорее играл, чем читал, превращаясь поочередно в каждого персонажа. Считалось, что он был комедийным актером. Но этот комедийный актер так исполнял отрывки из детства Льва Толстого. Вы когда-нибудь слышали?
Нет, это я не...
Что щемило сердце. Я не забуду грустную тишину в зале, когда Ильинский, перевоплотившись в немца-гувернера, вспоминавшего молодость, печально и гордо говорил вдруг на чистом немецком: «Und wir verteidigten unsere Heimat bis zum letzten Tropfen Blut». Теперь несколько коротких напоминаний. 20 июля 1816 года, 175 лет назад, умер один из родоначальников русской поэзии, Гаврила Романович Державин. 26 июля 1856 года, 135 лет назад, родился известный ирландский драматург Джордж Бернард Шоу, автор «Пигмалиона», «Профессии миссис Уоррен», «Майора Барбары», «Дома, где разбиваются сердца» и многих других пьес. Шоу родился и учился в столице Ирландии, Дублине, но с 20-летнего возраста и до конца дней жил в Англии. Был убежденным социалистом, и когда ездил в Советский Союз, демонстративно не замечал никаких недостатков в советской жизни. 20 июля 46 года, 45 лет назад, вышел первый номер журнала «Грани», до сих пор издаваемого в Германии на русском языке издательством «Посев». Основателем журнала был ныне здравствующий Евгений Романович Романов-Островский. С 84 по 86 годы главным редактором «Граней» был Георгий Николаевич Владимов. Напоследок грустное напоминание об еще одной некруглой дате. 11 лет назад, 24 июня, скончался Владимир Высоцкий.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я бы сейчас хотел вашу матушку вспомнить. Вы знаете, в связи с чем? Ведь она же прожила в России, будучи иностранкой. Да. Самые страшные годы, когда иностранцев всех, ну, просто сам Бог тогда велел арестовывать просто на месте за их иностранность. Да. Вот как ей вообще удалось уцелеть во всей этой каше?
Ну, одна есть теория. Это была помощница моего отца, которая говорила: «Авивальдовна, они давно решили, что вы сумасшедшая». И действительно, вот англичанка, сохранившая все свои английские качества, она выглядит безумницей там.
Скажем, чудачество.
Чудачество, да. Она очень сочувствовала советскому эксперименту. Никогда была, не была антисоветской. Охала по поводу разных неприятностей. Но один я помню эпизод, когда брат мой с товарищем сидели во время этих показательных процессов и тщательно их изучали по газетам, тогда же все публиковались и обсуждали. Я помню, как мама проходила мимо них и говорила: «Ну что вы все обсуждаете? Неужели вы не понимаете, что все это ложь?» И исчезла. Она себе позволяла вот такие штучки. А другая теория, может быть, она в 36-м году поехала в Свердловск, где 3 года преподавала английский язык. И, может быть, просто исчезновение с горизонта, она не общалась тогда с иностранцами, может быть, это ее спасло. Но был момент, когда там кругом нее стали арестовывать людей, и она ждала, что в любой момент это может с ней произойти. Там был один американец, архитектор, который приехал во время кризиса на Западе в Россию, значит, заниматься строительством, и там осел. Мама подружилась с этой семьей, она дружила со всеми, кто говорил по-английски, конечно. И когда она решила, что, может быть, время ее тоже пришло, она, во-первых, попросила яду у соседки, которая была химиком, а мама учила ее дочку английскому языку и музыке. И потом пошла к жене этого архитектора, который уже собирался во свояси, поняв, что его не спасет иностранное происхождение, и дала ей письмо, что в случае, если что-нибудь случится, она просит там опубликовать на Западе, в котором она писала, насколько я знаю, что она всегда сочувствовала, не враг народа, но она видит и недоумевает по этому поводу, что люди без всякой причины исчезают, и ей страшно исчезнуть бесследно, и чтобы хоть на минуту могли ее друзья или дети подумать, что она действительно враг народа. Она дала это письмо жене этого архитектора. Потом летом, когда она приехала домой, папа ей говорит: «А я читал твое письмо, мне его показывал Сталин, он меня вызвал к себе, показал это письмо и сказал: успокойте вашу супругу, ей ничего не угрожает». Мать вот Сталина не боялась, но боялась очень реакции отца.
Не боялась Сталина, боялась, да, Литвинова.
А отец ей сказал сильное письмо.
Еще один эпизод, я хотел, чтобы вы рассказали на прощание, это когда отец ваш, уже вернувшись из Америки, да, и получив отставку, и ждав вот, да, весь этот период, да, страшный своего ареста, он искал себе работу и встретился со Ждановым. И вот этот эпизод,
да,
пожалуйста,
да,
расскажите нам.
Он написал Жданову письмо, что он себя считает еще, так сказать, что не вправе быть в отставке и хотел бы какого-нибудь какой-то работы. Жданов его вызвал к себе, спросил, какой же работы вы хотели бы, не хотите ли вы, скажем, возглавлять комитет по делам искусств. Отец сказал: нет, вот этой работы я бы не хотел, потому что я не верю в возможность декретирования искусства. Тот сказал: ну, отчего же? Вот, например, мы покритиковали Зощенко. А надо сказать, что отец мой обожал Зощенко как писателя. И вот смотрите, какое он прекрасное нам написал письмо. Отец прочитал письмо, сказал: письмо замечательное. Но что он еще после этого написал?
Это, конечно, колоссально смелый шаг, если учитывать обстановку, в которой это было сказано, и тот страх, который висел у вашего отца.
Строптивый Максим Максимович, сказал Оренбург.
Татьяна Максимовна, рассказывая об отце, вы таким образом рассказали нам родословную ваших дочерей и наших коллег, Маши и Веры.
Я думаю, что тут должен я вас, коллега, прервать, потому что счет идет уже на секунды. Это вы сидите, разговариваете вальяжно, а я должен смотреть на часы и дергаться. Господа,
спасибо.
Спасибо, Татьяна Максимовна, за то, что вы пришли.
Спасибо.
До
вам
встречи в том же месте, в тот же час.
Да.